Сегодняшние «Тайны старинных вещей» с Ольгой Прокофьевой в эфире. Ольгу я приветствую. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте всем.
Сегодня, в первый день весны, хочу поздравить вас и пожелать, чтобы первый календарный весенний день стал первым шагом к личному общению. Может быть, не так и много времени уже осталось у нас до очных встреч.
Да, Элон, я тоже хочу поздравить вас и всех радиослушателей с первым днем весны и, конечно, пожелать всем нам настоящую теплую весну, наполненную улыбками и, конечно же, приятными новостями. Надеюсь, что скоро карантины закончатся, границы откроются, и мы сможем видеться, встретиться и уже записать передачу не по телефону, а из студии, и тогда можно будет услышать нормальную запись, не телефонную.
Ну а пока условия нам не позволяют, мы, как говорят некоторые психологи, прячемся в домик. И, может быть, создавая какую-то иную реальность, реальность комфорта, некой сказки, мы действительно остаемся в своем домике. Ну а кто-то этим занимается напрямую. Я имею в виду домики, миниатюрные домики, в которых происходит своя жизнь. Это такое модное уже многие годы и, может быть, и столетия занятие. И именно о миниатюре, о кукольной миниатюре нам напомнил наш слушатель Георгий, который прислал нам письмо и несколько фотографий прикрепил, рассказал о своем опыте и знаниях в этой области, но и таким образом сподвиг нас на эту тему. Тем более, что вы, Ольга, являетесь коллекционером и обладательницей, счастливой обладательницей такого миниатюрного старинного домика.
Да, Илона, помните, вы когда-то приезжали в Вильнюс, это было в прошлом году, прошлым летом, и вы как раз этот домик и видели. То есть вы имеете представление, что такое кукольный домик и кукольная миниатюра.
Я помню, да, спасибо за гостеприимство, ну а наши слушатели смогут увидеть ваш домик на нашем сайте, фотографию.
Обязательно, конечно. Предлагаю рассмотреть и узнать сегодня про кукольный домик, про историю кукольной миниатюры. Я думаю, что это такая приятная весенняя тема, потому что кукольная миниатюра и сами кукольные домики, они вызывают улыбку, неподдельный интерес и восхищенно удивленный взгляд. Это вот я всегда вижу, наблюдаю, когда показывают свой собственный домик.
Может быть, это потому, что вся эта история идет из детства, вообще-то, по большому счету?
Вы знаете, вот здесь давайте будем разбираться, нужны ли кукольные домики для детей, какие кукольные домики предназначены для детей. Кукольная миниатюра, вот сама история кукольной миниатюры, она насчитывает же несколько тысячелетий. Удивительно, но один из первых кукольных домиков датируется, представляете, более 5000 лет. То есть у него настолько серьезный возраст, он был найден в одной из древнеегипетских пирамид археологами и представляет такой собой миниатюрную версию пышного египетского двора. Там миниатюрная мебель, шкафчики, которые открываются, дверцы, да, которые можно рассмотреть, открыть, заглянуть внутрь, кухонная утварь в миниатюре, всевозможные повозки миниатюрные, лодки, фигурки людей, даже домашние животные в миниатюре. Такой вот привет из Древнего Египта, потому что по таким миниатюрам историки изучают древний быт, уклад жизни. В Европе можно отнести к первым вот таким кукольным миниатюрам рождественские вертепы. Они до нас дошли, и на Рождество в Европе, в церквях, на площадях устанавливаются рождественские вертепы, где мы можем видеть рождение Иисуса Христа. И иногда такие рождественские вертепы, они настолько в миниатюрной копии все воспроизводят, что мы как будто действительно перемещаемся в день рождения Иисуса Христа и можем рассмотреть, как жили люди, во что одевались. Ну а сами вот кукольные домики в Европе появились в 16 веке. Заказывали такие домики очень богатые люди, так как мини-копии домов стоили как настоящие дворцы, виллы. Естественно, что они были предназначены только для развлечения взрослых, и позволить их могли только богатые люди. Но вот детей, конечно же, мы понимаем, что от них держали подальше. И, например, один из известных кукольных домиков Петронелла Ортман, она была женой богатого купца шелка, Более того, ее домик считался одним из чудес света. И современники отмечали, что домик обошелся Петронелле Ортман по цене роскошной виллы, которую она могла спокойно приобрести на каналах Амстердама. Сегодня этот домик мы можем видеть в Амстердаме, в Государственном музее. Так что кто будет в Амстердаме, когда границы откроют, приходите, посмотрите, увидите. Этот домик, ему даже посвящали полотна и рисовали его, изображали. Почему такая вот цена у этих домиков всегда была? Потому что домики изготавливались на заказ, и над обстановкой кукольных домиков работали профессиональные мастера. Это и стеклодувы, и краснодеревщики, и переплетчики, и ювелиры. Фарфор могли заказывать в Китае, в Японии. Потом, когда уже в Европе научились изготавливать фарфор, то заказывались на лучших фарфоровых мануфактурах. И вы представляете, все это делалось в миниатюре. То есть те мастера, которые работали над мебелью, допустим, над фарфоровыми изделиями, над стеклянными изделиями, они это пытались изготовить в миниатюре. Конечно же, цены на эти изделия были очень высокие, и эти кукольные домики стоили настолько дорого. И такие вот домики были искусно сделаны, наполнены миниатюрной мебелью, посудой, книгами, ювелирными даже украшениями. В них работали фонтаны, и они представляли собой не только прекрасное украшение интерьера, но и развлечением для гостей. Их гордостью демонстрировали гостям.
А кто же жил в этих домиках? Как хозяйки или хозяева выбирали вот эти самые, ну, собственно, куколки? Это должны были быть миниатюры самих хозяев, реальных людей?
Вы знаете, в некоторых домиках действительно населяли, делали такие кукольные семьи, и они населяли вот такие кукольные домики. А в некоторых кукольных домиках не жил никто, потому что они представляли собой такую, я бы сказала, шкатулку сокровищ. То есть открываете, а там перед вами интерьеры миниатюрные, которые полностью являются копией обстановки большого дома. То есть здесь вот уже на взгляд самих заказчиков, как им хотелось. Допустим, в моем домике нет кукол, потому что, на мой взгляд, куклы приносят кукольность в домике. А когда вы открываете, кукол нет, то эффект и ощущение того, что кто-то вышел, особенно если это приоткрытая дверь, и тогда получается эффект, что вы как бы подглядываете за какой-то чужой жизнью, но все это в миниатюре, как будто вы попали в страну Лилипутию, где-то Гулливера.
Ну, а если говорить о вашем домике, именно его мы можем видеть на нашем сайте, это изображение, но понятно, что мы не можем передать интерьер каждой комнаты, мы можем только внешний вид показать. Но вот немножко о своем любимом кукольном домике, может быть, о мастере, который его сделал, о его истории, как он попал к вам в Вильнюс.
Он приехал со мной в Вильнюс из Великобритании. Сам кукольный домик, он не такой уж маленький, длину он где-то 1,60 м, около 2 м получается, а высоту около 1,40 м. Домик изготовлен в масштабе 1:12 и изготовлен лет 45-50 известным и знаменитым в кругах мастеров по миниатюре Майком Марсденом. Он изготовил этот домик в виде копии главного здания Блинклин Холл в Норвиче, который существует. Достался он мне абсолютно пустым, но очень удивительным образом на известной выставке миниатюр, которая проводится 2 раза в год, известная и называется Dollhouse Kensington Festival, куда прилетали, приезжали известные мастера по миниатюрам. Будете удивлены, очень много мужчин, именно мужчины создают одни из прекраснейших миниатюр. История появления его, как он появился у меня, это очень удивительная история и довольно длительная, я не буду, как-нибудь в другой раз расскажу. Ну вот вместе со мной он переехал из Лондона в Вильнюс. Перевозили его удивительным образом, это действительно хрупкие вещи. Все это запаковывалось, везли его очень аккуратно. И вместе с домиком, когда этот домик переходил ко мне, предыдущая его хозяйка мне подарила кровать к нему и вазу с букетом цветов, которую нужно ставить перед камином. Были такие каминные вазы. И вот кто знает, что такое миниатюры, это для меня был щедрым подарком. Я вспоминаю предыдущую хозяйку с благодарностью. Но вот так как он мне достался пустым, то, конечно, его нужно было, этот домик, наполнять. Я выбрала период 1750-1760-х годов и пытаюсь воссоздать быт середины 18 века. Ну, в домике стали появляться забытые предметы быта, например, грелка для постели, тазик для бритья, бурдалу, про который мы в прошлой передаче говорили, панье, корсеты, трости и так далее, и так далее, и так далее. И обманка даже есть, которая тоже была в 18 веке популярна. Удивительно, но домиком сбываются и мои мечты. Вы не поверите, я когда-то видела прекрасные миниатюрные дамские наряды, и мне все-таки очень хотелось, чтобы вот был манекен вот с платьем середины 18 века. И прошли годы, я вдруг узнаю, что, оказывается, автором этих всех нарядов прекрасных, которые разлетаются по всему миру, является женщина, которая живет в России, работает она в городе Ярослав, и зовут ее Ирада Косолапова. Познакомившись с ней, найдя ее через социальные сети, я ей написала, мы так с ней познакомились, и узнала, что у нее очередь, что попросить ее шить нужно ждать. Но вот в прошлом году на мой день рождения, потому что я озвучила эту мечту своему мужу, мне на прошлый год как раз подарили изделие Ирады Косолаповой для домика. Это платье, которая сшита, придворный, вернее, наряд, да, даже не платье, а придворный наряд, который сшит по образцу настоящего английского придворного платья середины XVIII века, который находится сейчас в коллекции музея Метрополитен в Нью-Йорке. И для этого Ирада даже использовала старинный шелк определенного оттенка, определенного рисунка. Вместе с этим платьем пришло и панье, и корсет, и Ирада даже подарила прекрасную для именно 18-го, так, а-ля 18 века шляпку. Ну, какая дама была без шляпки?
Вот, да, ну, история у вас. Я так понимаю, что эта история бесконечна, процесс продолжается.
Конечно, потому что наполнение вот домика идет годами. Можно, конечно, очень быстро все сделать, но, видите, я выбрала период, который, к счастью или к сожалению, не слишком популярен. Поэтому вот когда вы приезжаете на выставки или начинаете искать в онлайн-магазинах, да, то вы видите предметы конца 19 века, а-ля конца 19 века, то есть самый популярный период – это викторианский период. Но у меня 18 век, предметов не так много, нужно особенно искать, нужно подбирать, ну и делать на заказ. Ну вот так вот. Состоит домик из 9 комнат, и, наверное, самое полное – это сейчас кухня. Вот здесь хотелось бы отметить, что кухня в кукольном домике вообще занимала особое место, потому что именно кухня приковывала взгляды восхищенных гостей, ну, скажем, 18 века, 19 века. Дело в том, что настоящие кухни в домах знати располагались в отдельных постройках подальше от дворца, чтобы крики, прислуги, подвоз провизии, вывоз мусора, ну и прочие хозяйственные суета абсолютно не беспокоили хозяев. Добавьте к этому всевозможные еще запахи, кухонный чад, постоянный грохот, посуды, тоже медная, оловянная тогда же была. И, естественно, кухни располагались отдельно, поэтому аристократы на кухне без особенной надобности не ходили. Ну и вот этот сказочный кухонный мир, наверное, манил, так как в миниатюрных домиках дворцовая кухня обязательно присутствовала, и до сих пор в кукольных домиках кухню обязательно помещают. И она создавалась со всей скрупулезностью, конечно, не без идеализации. Кухни отражали эпохи, уклад жизни своих хозяев. Ну и, да, конечно, благодаря им те же историки могут изучать, как же были устроены быт каждодневный прошлых столетий, и видеть копии тех же забытых предметов кухонного обихода.
О которых мы тоже еще будем рассказывать, правда, Оля?
Конечно, мы будем рассказывать и будем показывать на фотографиях на вашем веб-сайте и на страницах социальных сетей.
Скажем спасибо еще раз Георгию за сегодняшнюю тему. Ну а вашему домику желаю уюта, вам интересных открытий и встречаемся в следующий понедельник.
До следующего понедельника. А тема кукольных домиков обширна и очень интересна.